церковь поместная, мы понимаем ответственность прежде всего за созидание, за взросление нашей поместной церкви, поэтому очень много внимания уделяем именно тому, что происходит у нас, понимая, что прежде всего мы ответственны за нашу церковь. Мы стараемся церкви обычно говорить о направлении нашей церкви, и одна очень важная истина, которая помогает нам формировать нашу церковь поместную, это понимание библейских слов, что Христос пришел создать церковь. Это самое важное. Христос пришел создать церковь. А если это так, то все должно быть в церкви, для церкви и от церкви. Поэтому мы формируем нашу поместную церковь. Мы понимаем, что больше церковь будет получать от того, что внутри церкви будет действительно формироваться, а церковь будет формироваться на библейских принципах. Мы очень уважаем наших братьев и сестер, церкви, которые рядом с нами находятся и в нашем городе. Хочу просто напомнить то, что мы как церковь стараемся сохранять автономию и независимость. То есть мы развиваемся самостоятельно. Бог послал нам особое благословение при всех переживаниях, которые есть в нашей церкви. Все-таки Бог дает нам возможность формироваться и братьям-служителям, членам церковного совета в том, чтобы больше понимать вот направление нашей церкви. Мы учимся, это правда, дорогие братья и сестры, гости. Это правда, что Бог учит нас понимать друг друга в церковном совете. Бог формирует нас. Мне сегодня приятно засвидетельствовать, что у нас есть определенные переживания, это нормально, где люди, там всегда есть вопросы, какие-то непонимания, но радует то, что все-таки объединяет нас цель единая. И мы понимаем, что вот ради этой цели я обязан делать все для того, чтобы созидать церковь. И мы видим, что это начинает отражаться и на жизни нашей поместной церкви. Предложение нашей церкви было следующее, чтобы раз в квартал служители всех церквей Филадельфии собирались. Это было предложение нашей церкви. И мы сегодня с радостью хотим сказать, что мы собираемся уже почти 2 года. В сентябре месяце у нас последний четверг каждого третьего месяца мы собираемся. Отношения между служителями улучшаются. Нам приятно поддерживать контакт, независимо от того, на каком языке проходит богослужение. Мы молимся друг за друга, мы делимся радостями. Мы где-то некоторые вопросы очень сложные пытаемся вместе решать. Вчера была встреча с братом Вениамином Мишиным. Я утром делал объявление по поводу вот неприятной ситуации, которая произошла. Вот мы серьезно об этом говорили. Очень хорошие, добрые отношения. В то же время вот эта церковь, куда поехала наша молодежь, они месяца 3 назад изъявили желание, говорят, мы хотим поддерживать с вами добрые отношения. Мы подчеркнем, что мы не рекламируем себя, но мы рады поддерживать отношения со всеми братьями и сестрами. Это было их желание. Поэтому, помните, они месяца 2 назад с лишним, целая группа, человек 15, наверное, приехали и сидели вот здесь, вот с левой стороны от кафедры. Мы имели хорошее общение до собрания, после собрания. Мы видим реально, что если тянутся к общению, мы открыты к общению, братья и сестры, что вы это реально понимали, мы открыты к общению. Но поместную церковь мы призваны созидать как поместная церковь, сохраняя автономию и независимость. Это, друзья, наше такое расположение, чтобы оно было легче вам понимать. Мы хотим в этом направлении двигаться и дальше. Понимаем, друзья, очень серьезную ответственность за правильное научение. Очень серьезная ответственность, и мы много с братьями говорили на совете, много молились, братья, как нам действительно правильно развивать нашу поместную церковь. Мы видим только одно, друзья, что может изменить нас, это только слово. Только слово, ничего больше. Мы радуемся тому, что у нас формируются музыкальные группы, формируется оркестр, что у нас 3 хора в церкви, что у нас достаточно неплохо Господь благословляет развитие молодежного служения, других видов служения. Но мы прекрасно понимаем, о чем открыто говорим, что церковь будет развиваться не тогда, когда эрудированный администратор в церковь придет, который сумеет все красиво организовать. Это на короткое время, друзья. Но когда развитие церкви будет основано на Писании, это значит, что у нас есть бесконечные возможности развиваться. Мы никогда не остановимся. И поэтому мы стараемся очень много уделять внимания Священному Писанию. И это одна из причин, почему мы серьезное внимание стали уделять первому посланию Иоанна, которое мы сегодня на утреннем служении завершили. 45 проповедей на первое послание Иоанна. Достаточно глубокая мысль, достаточно глубокая, вот единая мысль «Жизнь Сыне». Мы рассмотрели все это послание. Если Бог продлит жизнь, то со следующего воскресенья мы начнем знакомство с еще одним не менее интересным посланием. Оно немножко другого уклада, другие мысли там рассматриваются. Это послание к римлянам. Представление Евангелия – это основная тема этого послания. Мы будем подробно говорить, точно так же, шаг за шагом. Друзья, у нас будет, может быть, немножко больше проповеди, это 55-60, но послание больше. Мы не будем уже так один стих отдельно рассматривать. Все-таки вот почему мы так сфокусировали внимание буквально на каждый стих в этом послании? Чтобы все-таки вместе с вами, братья и сестры, научиться внимательно изучать Писание. Это одна причина. Я думаю, что вот этого целого года я обращал внимание, просматривал опять все эти 45 проповедей, где-то с конца апреля прошлого года, в конце апреля мы начали изучение первого послания Иоанна. У нас были праздники, было крещение, было хлебопреломление, было Рождество, мы 4 служения посвящаем рождественской теме. В итоге мы больше года прошли, изучая это послание. И я не сомневаюсь в том, вы сейчас будете делиться вашими размышлениями. Я не сомневаюсь в том, что это произвело в вас как определенное действие. И хотел бы, чтобы на это действие мы вместе с вами обратили внимание. Прежде чем будет предоставлена возможность вам, тем, кто присутствовал на этих проповедях, кто анализировал их, возможно, по интернету их прослушивал, они все есть на нашем веб-сайте, хотелось, чтобы вы дали оценку, вот что вы видите, что Господь вас лично произвел, когда вы слышали эти проповеди. Со своей стороны хочу искренне поблагодарить всех моих дорогих братьев и сестер, которые молились о каждом служении. Не значит только о пресвитере, который проповедует, о каждом служении. Я сегодня свидетельствую пред Богом, братья мои, сестры, именно ваши молитвы делают проповеди лучше и лучше. Я реально понимаю, что я всего лишь навсегда здесь очень жалкий человек, ну и толку, что у меня образование. Сколько с образованием людей по белому свету ходят? Все-таки здесь это Божье действие, что Господь произвел. Поэтому то, что мы имеем при изучении первого послания Иоанна, я хочу сегодня, друзья, сказать, это наше. Это не пресвитер подготовил, это наше. И мне очень приятно видеть в моих братьях и сестрах сотрудников, с которыми мы вместе созидаем служение. Мне легче значительно готовиться к проповеди. Я свидетельствую, друзья. Год назад было значительно тяжелее, значительно сложнее. Бог через Слово работал с нами, успокаивал обстановку в церкви и помогал нам видеть больше и больше ответственность за нашу поместную церковь. У нас очень много трудных вопросов, и мы этого не скрываем. Меня искренне радует то, что вот наше общение вместе с вами помогает братьям, которые решают эти вопросы, очень легко, я бы сказал, разрешать конфликтные вопросы. Мы фактически каждую неделю рассматриваем какой-то конфликтный вопрос. Мне очень приятно видеть в моих братьях, служителях, проповедниках, сотрудников. Сегодня у нас очередная встреча была. Я радуюсь тому, что Бог дает особую мудрость братьям. Очень спокойно, принципиально, по-библейски подходить ко всем вопросам. И меня это радует. Я понимаю, что это действие Божьего Слова, что Господь нас производит. Меня не пугают трудные вопросы, которые есть в нашей церкви. Я скажу прямо, не пугают. Почему? Потому что уже сегодня мы реально видим, что Господь с нами. Это не значит, что в соседних церквах Его нет. Нет. Мы говорим за нашу поместную церковь. И Бог действительно формирует нас. Мы будем сегодня делиться нашими размышлениями о первом послании Иоанна. Хотел бы, друзья, общее вступление, вот прежде чем вы будете иметь, любой из вас будет иметь возможность, если вам тяжеловато пройти сюда, у нас есть брат, который послужит вам, подойдет к вам с микрофоном, вы можете высказать свои размышления. Если вы можете пройти сюда вперед, я думаю, это будет лучше. Это будет лучше, все-таки это и для истории, все это записывается, и с другой стороны, как-то и будет приятно людям видеть лицо говорящего. Я помню, когда приехал в Америку, и, безусловно, каждый из нас пытался выяснить вопросы, как лучше жизнь здесь устроить. Не хитрить, они элементарные вопросы. Я очень хорошо помню, когда один из друзей, вот Бог его просто послал неожиданно в нашу семью, я вообще не знал. Он мне приходит и говорит, слушай, ты можешь научиться немножко денег экономить? Каким образом? Открой счет в сберегательном банке или в банке, как мы говорим, и оплачивай все по интернету, я тебе помогу, как это сделать. Я экономлю на марках, и я экономлю на времени. Я спокойно по интернету все это оплачиваю, и за дом, все коммунальные услуги я оплачиваю по интернету. Как это замечательно, но я этого не знал, он пришел и подсказал мне. Я это делаю потому, что мне человек подсказал. Я почему привожу этот пример? Если что-то конкретно во мне изменилось, есть отправная точка, откуда это начало меняться. Понимаете? Поэтому я бы хотел, чтобы в ваших рассуждениях вы могли открыто сказать, то есть засвидетельствовать о том, что Господь вас произвел. Мы очень многих тем касались, очень многих. Тем как практических, теоретических, вопросов посвящения Богу, вопросов духовного роста, вопросов понимания Бога, вопросов рождения от Бога, вопросов утверждения в Боге. И сегодня у нас была последняя проповедь «Дети, храните себя от идолов». Я думаю, мысли у вас остались, это, наверное, самая свежая проповедь в вашем сознании. Но я не сомневаюсь в том, что то, что мы вместе с вами проходили, мы вместе готовили проповедь, братья и сестры, мы вместе. Те, кто молится, это ваше участие. Я еще раз хочу поблагодарить вас за этот огромный труд, но хотел бы, чтобы вы могли засвидетельствовать, это важно. Важно, чтобы мы учились видеть, что Господь в нас производит. Это для нас важно, и важно для людей, которые находятся здесь, они будут слышать это ваше свидетельство, как слово изменяет жизнь. Я бы хотел, чтобы в ваших размышлениях вы могли коротко сказать, допустим, вот эта мысль, как прозвучала, она заставила меня изменить вот это. Или вот после этой проповеди я покаялся в этом. Или изменился в этом, или скорректировал жизнь в этом, или поменял свое отношение к Богу вот в этом, в этом, в этом. Одна из теологических проблем, о которой сегодня дискутируется, вечность спасения, когда я с ней соприкоснулся в свои молодые годы, один из братьев мне сказал очень прямо, самая большая беда многих верующих, и особенно славян, в том, что, говоря о спасении, они рассуждают о второстепенных вопросах. Мне было интересно, как это понять? Почему это мы вдруг рассуждаем о второстепенных вопросах? Он говорит, прежде чем говорить о спасении, нужно определиться с тем, что значит спасение. А потом же все остальное. Можно ли его потерять или не потерять? Что значит спасение? И он мне только три слова произнес, которые перевернули мое сознание. И заставили меня углубиться в Писание и увидеть эту реальную библейскую картину, что значит спасение. Он назвал три слова. Спасены, спасаемся и спасемся. И этого было достаточно. У спасения есть начальная стадия, есть продолжающаяся стадия и есть завершающая стадия. Вот это все понятие спасения. Действительно, рассуждая об этом, это заставило меня очень серьезно анализировать Священное Писание. И некоторые размышления, которым Бог привел меня, я делился во время, где-то год уже, наверное, полтора года назад, когда мы рассматривали тему понятия о спасении в Священном Писании. Я думаю, вы, наверное, помните, если у вас есть желание просмотреть, пожалуйста, можете найти ее на веб-сайте. Итак, возможно, кому-то из вас это слово, которое вы слышали в проповеди, оно изменило вас, оно заставило вас пересмотреть взгляды на самих себя, на ближних, на Бога, на церковь, на посвящение, возможно, другие какие-то вопросы. Друзья, это хорошее время, чтобы вы сейчас могли засвидетельствовать об этом. Друзья, это будет открыто, свободно, никто никого не обязывает. Но, с другой стороны, учитесь, друзья, это семья. Это христианская семья, церковная семья. Учитесь открыто говорить свои размышления. Будет предоставлена вам возможность. Затем мы коротенький итог еще, друзья, подведем. Может быть, на некоторые мысли из этого послания обратим внимание и помолимся. Вот так это время будет проведено. Итак, друзья, пожалуйста, мы прошли первое послание Иоанна. Ваши размышления. Хотел бы, чтобы вот здесь звучали мысли, друзья, как, что для вас осталось ценным, что изменило вас. Может быть, у вас остались вопросы по первому посланию Иоанна. Если есть вопросы, пожалуйста, дайте об этом знать. Мы, наверное, тогда, когда выскажутся все, кто имеет расположение сказать, мы уделим время тому, чтобы рассмотреть ваши вопросы. Хорошо, друзья, чтобы отделить. Вы можете попутно задавать вопросы, это нормально, но мы их рассмотрим тогда отдельно. Хорошо, друзья? Итак, пожалуйста, у кого есть расположение, братья, сестры, молодые, пожилые, у нас семья одна. Пожалуйста, вам время. Да, Владимир, ты сможешь выйти вперед? Пожалуйста.
Это слава нашему Господу, что Господь велик и свят, и что мы Его дети. Ну, изучая вот послание, первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна, которое мы изучали, меня больше всего затронуло, это Иоанн пишет так необычным языком, он пишет более так для меня Бога одухотворенно, и он как-то больше касается сердца. Вот, это особенный такой, особенный дух, особенный язык. Вот. И когда он пишет о том, чтобы любить брата своего и возлюбить Бога своего, вот это больше всего меня затронуло. Потому что когда-то давно я думал, что как я могу любить Бога своего, и Иоанн прямо говорит, Бога никто никогда из нас не видел. Вот. Ну, смотря на брата своего, ты видишь в нем, если он возрожден от Духа Святого, если он дитя Божие, то смотря на него, ты видишь в нем Бога, потому что Царствие живет в нем, и семя тоже в нас находится Божие. И поэтому я хочу засвидетельствовать, что вот смотря на это все, я много пересмыслил о том, как надо любить Бога и о том, что надо любить брата своего. И это очень важно. Почему? Потому что, не любя брата своего, мы не попадаем в Царствие Небесное, потому что мы не можем любить Бога своего. Вот, извините, я волнуюсь так, потому что не всегда выхожу сюда. Вот и поэтому это, вот именно это меня очень изменило, я считаю, и направило меня на правильный, так сказать, на правильный путь прямой, потому что, идя в Царство Небесное, вот, прежде всего надо любить брата своего. Ну, Бога своего, а потом
брата. Да. Слава Богу, друзья. Слава Богу, Бог работает. Богу. Пожалуйста, я думаю, что если можно, Павел, включите, пожалуйста, этот микрофон, чтобы он работал, а если что, то этот передать. Друзья, пожалуйста, кто имеет еще расположение? Анатолий поможет. Вы пройдете вперед или микрофон вам? Да, хорошо, друзья, пожалуйста. Ваше свидетельство.
Дорогая церковь, дорогие друзья, я очень благодарна Господу, что у нас были такие проповеди и такие научения. Я хочу добавить то, о чем сказал Володя. Мне очень запомнилось в первой главе, когда там стих есть такой, кто говорит, что ходит во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. И для меня это был такой толчок, потому что я не хочу сказать, что я там кого-то ненавидела или презирала, но иногда такое вот холодное отношение. Ну, пришел человек, ну, посидел рядом и молча ушел. И после этого я поняла, что надо любить усиленной любовью брата своего, так как самого себя. Во-первых, конечно, Господа любить, но и любить брата своего, потому что тот, кто говорит, что ходит во свете, а ненавидит брата своего, тот еще находится во тьме.
Слава Богу, друзья, за свидетельство. Слава Богу. Пожалуйста, кто у нас имеет расположение еще? Я знаю, что такие есть, но это должно быть расположение сердца. Пожалуйста. Да, секундочку, сейчас у нас старится. Вы имеете что сказать? Вы имеете что-то сказать? Хорошо, Андрей, будь любезен, пожалуйста, потом если сестричка, да, пожалуйста, ты поднял руку. Да, хорошо, но я думаю, там определяться. Друзья, пожалуйста, это свободно, если у вас есть расположение, пожалуйста, говорите об этом. Андрей, будь любезен, да, пройди вперед, да. Друзья, пожалуйста, кто из вас следующий имеет расположение, пожалуйста. Если тяжело выйти вперед, брат Павел поднесет вам микрофон. Вам легче будет. Главное, скажите о том, что вы, как повлияло на вас слово, что изменило. Пожалуйста, Андрей.
Ну, что я взял для себя из этого послания? Я научился, вот наблюдая за рассуждениями, которые мы видим в этом послании, научился мыслить по-взрослому, вот, мыслить о духовных вещах по-взрослому, но однако же по-детскому как бы их понимать. Иоанн здесь говорит о действительно глубоко духовных вещах, но передает их на детском простом языке своим читателям. И наблюдается одна такая, наверное, главная причина, почему Иоанн умеет так делать, вот, что его побуждает вот так вот это делать, или почему у него так получается. Мы видим, что у Иоанна из этого послания было правильное понимание о своем Спасителе. Он знал, в кого он уверовал. он близко знал эту личность Иисус Христос. И в его послании наблюдается много раз, где он говорит так просто, вот, имеющий Сына Божию имеет жизнь вечную, или если исповедуем свои грехи, то Он, будучи верен и праведным, простит нам наши грехи, и так далее. Если имеем общение друг с другом, то Он простит нам наши грехи, и много других моментов. Вот такие. То есть, действительно, Он учит тебя мыслить глубоко вообще о духовных ценностях, о духовных истинах. Спасибо.
Да, слава Богу. Друзья, пожалуйста, кто следующий у нас? Владимир Малкович, пожалуйста, подай микрофон. Но лучше в микрофон, пожалуйста. Вы громко говорите, но будет лучше. Пожалуйста.
Братья и сестры, я хочу сказать, что, знаете, я уже не первый день, и я часто посещаю эту церковь. И, знаете, и уже 54 года, как я исследую Писание, и мне очень понравилось, это по духу моему было, когда мне, значит, услышал объяснение. Было разговор очень много, что такое правда. Вот один так говорит, другой иначе говорит. Но правда-то ведь одна. И вот, значит, когда я слышал объяснение, говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к Слову Божию, потому что Библия, она должна объяснять сама себя. Вы знаете, это для меня очень приятно было, я радуюсь, и слава Богу, пускай это будет для каждого, для нас великим поучением. Спасибо.
Слава Богу, друзья, может быть, несколько слов, потом еще желающие, пожалуйста, вам время будет предоставлено. Действительно, мы много стараемся об этом говорить, что люди сегодня имеют право на свое мнение. Это их право. На то им дан разум, чтобы думать, делать выводы. Но любое мнение, которое появляется, особенно в христианстве, в Церкви Христовой, оно не может быть принято за истину, если нет подтверждения в Священном Писании. Вот это, друзья, важно для нас. Мы много говорим о том, что в наших церквах, откуда мы выехали, было очень много принято. И это неплохо где-то, не так ли? Да. Но мы сегодня обязаны понимать, что мы можем делать только то, что не расходится со Священным Писанием. И одна из мыслей, которую мы вместе с вами рассматривали, рожденный от Бога, сегодня эта мысль звучала. Можем маленький экзамен, повторите. Рожденный от Бога, как проявляет себя? Четыре проявления. Подскажите, пожалуйста. Рожденный от Бога, первое. Любит Бога, второе. Любит рожденных. Рожден от Бога, то есть брата, сестру. Третье. Напрягаем память. Соблюдает заповеди его. И четвертое. Побеждает мир. Смотрите, не написано, старайтесь исполнять заповеди. Но не написано. Рожден от Бога, он просто соблюдает заповеди. Он понимает, что для него это стандарт. Писание – это стандарт. Поэтому действительно, друзья, как бы ни было тяжело нам с этим согласиться, мы понимаем, что в этом вопросе, может быть, мы немножко отличаемся от наших братьев, сестер в других церквах. Это право людей развивать церкви так, как они видят нужным. Мы понимаем, что основой должно быть только Писание. Только Писание. С другой стороны, Владимир Маркович отметил, это действительно так. Библию не надо объяснять. Библию объяснять не надо. Почему? Она сама себя объясняет. Вчера у нас была заключительная сессия по первому уровню обучений в нашей церковно-библейской школе. У нас наступит следующий уровень. Кстати, если у кого-то есть желание, в сентябре месяце, когда у нас будет очередное время для библейской школы, мы будем проводить богословские дискуссии. Студенты определили темы, которые они видят, что об этих надо темах порассуждать. Каждый представит, 3-5 братьев будут коротко представлять свое размышление, и потом будем вместе рассуждать. А затем будет представлено уже начинаться новый уровень, То есть следующий, ну не год уже, потому что мы фактически почти два года один первый уровень проходили. Мы будем двигаться далее. И отметили одну интересную деталь. Мы коротко говорили об будущих событиях. Кстати, я напоминал о том, что где-то во второй половине октября, чуть позже, так как у нас будет идти по времени, мы будем изучать, ну как изучать, насколько это возможно, по времени рассматривать события последнего времени. Как это принято говорить? Откровение. Но мы не только об откровении будем говорить. И вчера мы подняли вопрос, очень важный. Вот интересно, что происходит сегодня с христианством? Если задать вопрос, какую книгу вы предложите изучать? Во многих церквах приходилось начинать библейские изучения. Меня удивляет одно, что очень часто люди называют книгу «Откровение». Давайте будем изучать «Откровение». Друзья, осмелюсь сказать, именно желание изучать «Откровение» является неправильным. Я не ошибся, я поясню. Книга «Откровение» где помещена в Библии? В конце. Давайте мы по порядку будем изучать. А до «Откровения» мы дойдем. Почему мы будем говорить об «Откровении»? По сути, «Откровение» нельзя понять, не понимая суть остальных книг Библии. Мы с вами изучали только первое послание Иоанна. Но вы обратили внимание, сколь часто и много мы ссылались на другие книги как Ветхого, так и Нового Завета. Это подчеркивает единство, гармоничность всей Библии. Спасибо, Владимир Маркович, это очень, думаю, важное пожелание, важное размышление. Я сделал небольшие пожелания. Пожалуйста, друзья, если кто у нас еще имеет расположение, пожалуйста. Пожалуйста, друзья, я знаю, что есть, я знаю, что мы скромные. Но если есть расположение, пожалуйста, поделитесь, это будет тоже неплохо, чтобы можно было сказать и в свое свете. Все-таки Господь работал, я это знаю. Я это знаю, потому что после проповеди мы много общались, мы по телефону обсуждали вопросы, мы имели встречи в группах, и мы поднимали вопросы, уточняли, это было, друзья. Я свидетельствую, что это было. Я знаю, что Господь работал. Хотелось, чтобы вы могли увидеть Божью работу в вас. И определить ее, чтобы для вас это было и утешением, с одной стороны, что Бог действительно работает, с другой стороны, чтобы вы реально понимали, вот это путь, по которому мы будем двигаться далее. Если действительно вот этот путь, вы видите, что он изменяет вас, мы будем двигаться далее. Пожалуйста, друзья, еще ваши размышления. Помоложе, постарше, пожалуйста, это ваше право. У кого есть еще расположение? Это все, друзья, да? Но я знаю, что это не все. Я думаю, наверное, так. Если уже нет ничего, я, с вашего позволения, хочу на некоторые мысли из этого послания просто в качестве подведения итога еще обратить внимание. И, может быть, после этого будут еще отдельные вопросы. Давайте мы сделаем так. Мы подведем небольшой итог, на некоторые опять мысли обратим внимание. Затем, если у вас есть вопросы по этому посланию, или, может быть, в частности, по беседам, которые мы рассматривали в четверг, мы закончили беседу отношения к финансам и материальным ценностям. Ранее мы рассматривали вопрос, завершили рассмотрение огромной пространной темы «Дух Святой жизни верующего человека», рассматривали плод Духа. Пожалуйста, если у вас есть вот вопросы по этим темам, может быть, другие библейские вопросы, насколько это возможно будет, мы уделим этому внимание. Если вопросы потребуют детального изучения, то мы оставим это, отложим это на следующий раз, чтобы можно было более пространную информацию для вас представить. Хорошо, друзья? При всем том, что несколько человек высказались, я думаю, это все-таки явно показывает то, что Бог работает в нас, и действительно многое для нас через свое слово говорит, значит, не напрасно мы с вами вместе провели изучение этого послания. Дай Бог, чтобы знакомство с этим посланием изменило, первое, наше отношение к Богу, второе, наше отношение к Писанию и наше отношение к ближним. Главными составляющими направления нашей церкви являются три фразы. Бог, Писание, библейская проповедь. Мы на этом стоим. Мы больше уделяем внимание Богу, понимая, что от Него все. Мы понимаем, что Бога мы познаем через Писание, а доносим эту информацию через библейскую проповедь. Это составляющая нашей церкви. Итак, друзья, некоторый итог по первому посланию Иоанна. Обратите внимание, что первое послание Иоанна, оно необычное, мы сегодня тоже утром об этом говорили, Иоанн не делает никаких приветствий в начале, и приветствиями в конце не заканчивает. Он сразу приступает к очень серьезной теме. Почему она важна? Она важна, и с чего он начинает? Андрей обратил внимание на эту мысль, что начинает именно с его представления о Боге. У человека должно быть сформировано правильное представление о Боге. Он пишет буквально с первого стиха о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Это фундамент, на котором стоит Иоанн. Другого он не представляет. Это важно, друзья, с чего мы начинаем наше размышление о духовных ценностях. Это важно. Иоанн очень много уделяет внимания общению, очень много. Под общением он не понимает богослужение, не понимает знакомство христианское, христианские клубы, посиделки, где просто поболтать собрались верующие. Для Иоанна было четко понятно, когда люди встречаются, это встреча, но она только тогда может называться общением, когда люди будут понимать, что их общение первое с кем? С Богом и друг с другом. Вот это общение. Также Иоанн четко подчеркивает очень важную истину о том, что верующий человек, если он ходит во свете, он не может удаляться, избегать общений христианских. Это серьезный вопрос. Я знаю, что многие церкви страдают от этого сегодня. Независимо от того, это американский, молдавский, украинский. Все страдают от этого. Люди думают так, что если люди перестают посещать собрания, надо их так ширять. Давайте, приходите, ревнуйте, ревнуйте, ревнуйте. Друзья, не об этом надо говорить. Не об этом надо говорить. Если человек не посещает богослужений, не посещает христианских общений, это значит, что он во свете не ходит. Вот что ему надо донести. И не надо за него проблему решать. Он должен знать правду. Тебя не тянет в общение потому, что ты во свете не ходишь. Вот это истина библейская. Андрей обращал внимание на это, друзья, и тоже я старался, когда об этом говорить. Меня удивляет вообще язык Иоанна. Он настолько конкретный и в то же время простой. Глубокий, но доступный. Ребенок поймет эти мысли. Но о чем здесь еще можно говорить? Если мы ходим во свете, то имеем общение друг с другом. И дальше еще последствия этого общения. В чем заключается? Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но когда она нас очищает, он позже объясняет, когда мы исповедуем грехи наши. Далее он говорит, поднимает очень серьезные вопросы о духовном росте. Я на некоторые мысли обращаю внимание. Помните, мы рассуждали с вами, что есть ступени духовного роста. Это здесь у Иоанна дети, дальше отроки, teenagers, дальше юноши и отцы. Мне недавно пришлось иметь разговор с одним из братьев, который участвовал в организации и проведении детского лагеря, детско-молодежного лагеря в одной из церквей здесь в Америке. Он говорит, у нас тема такая – духовный рост. И мы будем обращаться к молодежи. Вот что молодежи можно сказать? Почему-то обратили внимание на вот этот текст. «Юноши, вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас». Говорит, как ты думаешь? Ну, друзья, благо, что у нас есть возможность просто предложить, посмотрите наше рассуждение по Псалому конспект, наших с вами проповедей. Говорит, у меня все перевернулось. Я понял, что мы не по назначению направляем это слово. Эти слова не к молодежи относятся, юноши вы сильны. Не к физическому возрасту относятся. Это духовный возраст. Юноши, вы сильны. Покажите сегодня сильного юношу. Ну, здесь, может быть, да, я понимаю. А здесь? Юноши, вы сильны. Слово Божие пребывает в вас. Мы осмелимся сказать, что в каждом молодом человеке Слово Божие пребывает? Нет, зачем мы лгать им будем? Мы можем сказать, что юноши победили лукавого. Тут и взрослым не дается это сделать. Вы юноши это приписываете. Когда мы об этом говорили, действительно глаза открывает. Писание прямо говорит о том, что из себя представляет определенный духовный возраст. И мы об этом очень много говорили. Как определить, что значит «дитё», что значит «подросток», «тинейджер», что значит «юноша» и что значит «отец». Я напоминаю просто основные тезисы, которые мы с вами рассматривали. Также говорили об очень важных вопросах, вот касались вопроса и антихристов. Очень много будет людей, истина дается, для того, чтобы увести людей от истины, будут очень много проявления, будут активны и антихристы. С одной стороны, Писание говорит о том, что антихриста будет много. Антихрист, по сути, это тот, кто противится Христу. Но Писание представляет одну личность – антихрист. Это тот, который будет в последнее время. По сути, антихрист – это тот, кто противится Христу. Иоанн на это обращает внимание. Он очень много говорил о том, что совершил Христос. Он пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Мы много говорили о том, как важно донести эту истину до людей. Если люди сегодня... Да, хочу обратить внимание на то, что написано, «Он пришел разрушить дела дьявола». Я думаю, что вы уже приучились к нашей принципиальности в изучении Писания. Не разрушать, а разрушить. То есть полную деструкцию, полное разрушение сделать. Уничтожить дела дьявола. О чем идет речь? Христос пришел на эту землю, но Он же вознесся. Что это значит? Он разрушил дела дьявола. Что это значит? Если человек сегодня служит дьяволу, служит греху, он служит побежденному. Вам не стыдно об этом думать? Не стыдно служить дьяволу побежденному? Мы на это обращали внимание. Это очень ценные, важные мысли. Мы также очень много говорили о правильном отношении к Богу, об отсутствии осуждения совести, о возможности иметь молитву с правом получить просимое. Мы также говорили, Иоанн очень серьезно предупреждал о том, что люди могут быть обмануты. Сколь много сегодня слышится фраз «мы духом водимся», «мы духом». Иоанн прямо сказал, задолго до нашего времени «испытывайте духов, от Бога ли они». Вы помните, наверное, в общих чертах наше рассуждение. Это достаточно важный момент, о которых следует помнить в христианской жизни. Особое внимание мы уделяли пятой главе. Вот на нее хочу снова обратить внимание и, друзья, на этом завершить подведение итога. Иоанн шаг за шагом подводит нас к очень глубокой мысли, к очень глубокой и к очень серьезной. Он утверждает то, что есть рожденный от Бога, а есть нерожденный от Бога. Вот это та классификация всех людей, то разделение, которое Иоанн предлагает. Разделение людей на группы. Одна группа – это рожденные от Бога, другая группа – это нерожденные от Бога. Здесь не идет речь о верующих, не идет речь о христианах, не идет речь о деноминации, о союзах, альянсах, институтах, семинариях. Писание разделяет – есть рожденные от Бога, есть нерожденные от Бога. Иоанн для нас написал, друзья. Первые получатели понимали, о чем он говорит. Понимаем ли мы, что сказано? Что рожденный от Бога, он имеет Божью природу. Божьи законы в нем работают. И как они работают? Если он родился от Бога, если родился от Бога, мы сегодня повторяли эти мысли, он любит Бога, он любит других братьев, сестер, он соблюдает заповеди, которые знает, и он побеждает мир. Вновь хочу, друзья, подчеркнуть, оставьте в своей памяти эту важную истину. Иоанн не говорит, рожденный от Бога, любите Бога, любите ближнего, исполняйте заповеди, старайтесь побеждать мир. Друзья, не заблуждайтесь, здесь нет никакого призыва. Иоанн для нас это написал. Для всех читателей Библии, чтобы вы понимали, что рожденный у рожденного от Бога естественные процессы проявляются. Если в нашей семье рождается ребенок, он унаследует наш характер, он унаследует внешность, он унаследует буквально все, он наш ребенок. И мы же не возмущаемся, почему у моего ребенка мой характер. Мы же не возмущаемся, хоть иногда и не нравится. Но мы же понимаем, что это генетическая наследственность. То же самое, смотрите, если семя Божье пребывает в человеке, Оно же действует, как вы думаете? Если наш греховный характер действует в наших детях, мы его передали. Божий характер ведь тоже действует. И как он действует? Он действует естественно, правда? Он действует естественно. Мы поднимали вопрос о том, что если трудно вот сегодня любить Бога, трудно любить ближнего, трудно исполнять Писание, исполнять заповеди, и очень важно, трудно побеждать мир, то тогда следует поднять очень серьезный вопрос. Божье семя в вас пребывает, точнее, вы рождены от Бога. Здесь, подчеркну, не идет речь о христианстве. На мой взгляд, это очень удачная мысль, которую Иоанн предлагает для того, чтобы показать, что чем люди разделяются не по названию, не по тому, какой религиозной организации они принадлежат, а по тому, рождены они от Бога или нет. Есть рожденные от Бога, есть нерожденные от Бога. И никаких здесь ни баптистов, ни писятников, ни православных нет. Нет. Здесь есть рожденные от Бога и нерожденные от Бога. И точка, друзья. Вот на что Иоанн, к чему приводит наше внимание. Поэтому действительно это важный момент, чтобы мы понимали, проявляется ли во мне Божья природа. Если нет, у нас есть возможность сегодня измениться. Дальше мы говорили о том, что рожденный от Бога, он стоит на пяти фундаментальных позициях, основаниях. Помните, слово «мы знаем». Причем это знание основано не на том, что мы услышали хорошую проповедь. Это знание основано на личном опыте, и оно вытекает как раз-таки из предыдущей мысли. Если, допустим, у меня есть отец, он жив, если я от него рожден, то я знаю отца, потому что я в семинарии это проходил? Нет. Я знаю отца, потому что это мой отец. Я жил с ним. Я его знаю, потому что есть опыт общения. Рожден от Бога знает, многое знает, пять оснований знает. Почему? Потому что опыт общения с отцом есть. Подчеркнем, это не значит, что обязательно нужно образование. Возможно, у кого-то может сформироваться такое представление, что выступаем мы против образования библейского. Нет, нет. Мое желание предостеречь всех, кто думает, что образование изменит вашу духовную жизнь, предостеречь от этого обмана. Мое желание – учитесь, есть возможность – учитесь. Но если ваша цель – получить богословское образование, одна – это вы думаете, что вы от этого святее станете, духовнее станете, вырастите, я предупреждаю вас об очень серьезной опасности. Мы постоянно это делали, когда делали очередные наборы в нашу семинарию на разные программы. Один из первых вопросов, который всегда мы ставили всем буквально абитуриентам. Почему вы поступаете учиться? Простой вопрос, правда? Несложный. Я хочу лучше служить Богу, больше познать Бога хочу. Мы слушали, это фактически как одинаковые ответы были. И когда мы проводили первую лекцию, первый день, вот первое, на что всегда обращали внимание, разрушить вот это заблуждение. Это обман. Если вы думаете, что образование изменит вас к лучшему, нет, вы обманываетесь. Сколь со многими моими братьями и сестрами, с которыми, может, за одной партой мы сидели, одну программу изучали, но сколь многие из них просто потерялись. И я свидетельствую вам об этом. Я скажу о большем, когда мы учились с одним, много с ним говорили, действительно, это сложный вопрос. Человек просто внутренно, видимо, заблудился, видимо. Мы полгода отучились в семинарии, и он говорит, берет в руки Библию и говорит, я не знаю, брать в руки Библию или не брать, верить или не верить. Я специально привожу этот пример. Вы скажете, как он туда попал? Ну, как попал, как и все попал. Родился на землю, попал в семинарию, вот и все. Но вопрос в другом, как он воспринимает себя? Вероятно, у него тоже были хорошие планы, лучше служить Богу. Но он полгода отучился, а 3,5-4 еще впереди, он уже потерялся. Я не знаю, зачем ты учишься, лучше уйди, не позорь себя, не трать время. Займись чем-то более полезным. Друзья, не обманывайтесь. С одной стороны, поощряю к тому, чтобы учились, получали богословское образование. Но я предупреждаю о том, чтобы вы реально понимали, что это вам духовности абсолютно не прибавит. Абсолютно. Образование просто дает вам объем информации, всего лишь навсего. И вы через образование не постигаете Бога. Вы его постигаете через личное общение. Вот это нужно понимать. Сколь много сегодня дискуссий вносят именно те, кто получил образование. Модно стало. Я подчеркну, друзья, вот те, у кого есть желание учиться, простите меня, старшее поколение, я хотел бы на это обратить внимание. Вы поймете, почему я это говорю. Пошел учиться, понятное дело, что то, чему преподают в учебном заведении, это очень редко или никогда не звучит в церкви. Какое искушение? Как хорошо, я знаю больше. Вот от чего страдают очень многие. И поэтому он думает так, он услышал мысль какую-то и думает, что это единственная правильная мысль. Почему? Преподаватель же сказал. Друзья, много можно говорить об образовании. Если кто-то имеет расположение учиться, я подчеркну, я поощряю к тому, мое личное желание, очень бы хотелось, чтобы мы, братья, сестры, получали богословское образование. И мы в своей церкви делаем практические шаги. У нас есть библейская школа. Но с другой стороны, если говорить о серьезном теологическом образовании, об определенном уровне, о сертификате, о получении богословского звания, я хотел бы с вами просто помолиться и вместе пообщаться, чтобы предупредить вас об очень серьезных опасностях, которые ждут вас, если вы будете обучаться. Высока опасность затеряться в философских дискуссиях, философско-теологических, и потеряться, сделаться просто абсолютно религиозным человеком, пустым, сухим, черствым, неспособным созидать Царство Господне, созидать Церковь. Немножко отвлекся, друзья, но это очень важные мысли. И в завершении всего этого Иоанн как раз и подводит нас. Сегодняшняя наша проповедь следующая. Она была утром. Дети, храните себя от идолов. Слово «дети» – желание Иоанна сказать так, чтобы его поняли. Не «эй вы», не «братья и сестры». Будьте внимательны. Это хороший урок. Если вы хотите, чтобы ваше слово дошло до сердца, ребенка ли, харистов ли, церковь ли, в зависимости от того, какое вы служение несете, научитесь говорить теплые слова друг другу. Научитесь. Мягкий язык переламывает кость. У нас была беседа на эту тему, вы помните. Научитесь. Если вы хотите, чтобы ваше слово дошло, особенно старшее поколение, я прихожу в этот возраст, уже старшим называют. Я понимаю, чем больше взрослым, старше ты становишься, тем больше думаю о том, как мне говорить так, чтобы приняли слово мое те, кто помладше. Как говорить? Иоанн меня учит. Я много раз говорил во время проповеди, действительно, мое искреннее желание. Иоанн учит меня правильно мыслить. Иоанн учит меня правильно относиться к братьям и сестрам. Иоанн учит меня, как говорить так, чтобы тебя слушали. Дети, храните себя от идолов. Не буду повторять эту мысль, вы хорошо помните. Одно напомню. Может быть, те, кто не был утром на служении. Слово «храните» в корне своем имеет слово «тюрьма». Вот попробуйте от слова «тюрьма» составить глагол. Тюрьма – это существительное. Глагол как будет звучать? В тюрьму посадить. Причем, смотрите, посадить в тюрьму, храните себя. Слово «храните» – это до конца надо в тюрьме быть. От идолов. Простым языком это говорю. Посадите себя на всю жизнь в тюрьму, потому что идолы. Из-за идолов нужно быть в тюрьме. Немножко по-детски это говорим, но смысл вы понимаете. Почему? Вот эту глубину жизни в Сыне. Иоанн прямо сказал, жизнь... Вот эта мысль доносится до нас через все Писание, и Иоанн об этом говорит. Жизнь не от вас, не от того, в какой вы церкви находитесь, не от того, какие вы проповеди слушаете. Не от этого жизнь. Жизнь от источника жизни. Она от Бога. Бог дал жизнь не на 5 минут, не до первого согрешения согрешил. Иди сюда, пока не покаешься, забираю тебе жизнь, забираю тебе спасение. Покаешься, отдам. Глупо так думать о Боге. Глупо. Бог дал спасение. Христос пришел взыскать, конкретно поставленная цель, найти таких людей. И дальше не спасать, а спасти. Это Писание. Оно четко определяет цель, ради которой Христос пришел на эту землю. И Он дает спасение не на время, не до твоего первого согрешения. Он дает спасение навсегда. Но предупреждает. Ты несешь ответственность за ту жизнь, которую я тебе дал. Ты ничем ее не заслужил. Все люди были мертвы по грехам и преступлениям. Я тебе дал жизнь навсегда. И хочу, чтобы ты понимал, что ты до конца должен сохранить эту жизнь. Я тебе ее дал, а теперь сохрани ее. Мы цитировали тексты. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. По какой причине? Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Друзья, вот это очень важная истина. Итак, глубина жизни в Сыне. Основная мысль, которая представлена в первом послании. Глубоко Иоанн это представляет. Причем конкретно. И в то же время, смотрите, сжато, всего 5 глав. Но предупреждает одно. Вот эту красоту, которую вы получили, вот некоторые братья и сестры свидетельствовали о том, что Бог произвел в нас после того, когда мы в результате прослушивания этих проповедей и совместного изучения Писания. Я хочу, друзья, сказать прямо, что у каждого из нас, и вот у этого прежде всего, кто перед вами стоит, есть высочайшая опасность уничтожить ту жизнь, которую Бог дал. Каким образом? Если появится идол, хотя бы один. Это меня касается, это вас касается. В тюрьму себя посадить, чтобы идолы к вам доступа не имели. Лишите свободы их. Вот это все, друзья. Это, наверное, главный итог. Мы об этом говорим. Вот так Иоанн подводит свое, такой знаменатель, такой вывод делает после глубоких мыслей о жизни Сыне. Друзья, молитесь о том, чтобы Бог дальше проводил в нас свою работу. Не забудьте апостола Иоанна, когда мы будем изучать апостола Павла. Возвращайтесь к этому посланию. Размышляйте о нем, думайте, это жизнь наша, друзья. Она действительно больше сделала, нежели вы могли сказать. Я это знаю, друзья. Я верю в это. Дай Бог, чтобы это слово дальше могло нас формировать, менять. И с таким же желанием, пусть это желание у нас сохранится, чтобы изучать дальше еще одну очень важную мысль. Что такое Евангелие? Этому будет посвящено изучение послания к римлянам. Начиная со следующего воскресенья. Друзья, это все, есть несколько минут. Пожалуйста, может, у вас есть вопросы по этому посланию. Прежде всего, давайте так определимся. Прежде всего, вопросы по первому посланию Иоанна. Потом, если нет вопросов по этому посланию, тогда вопросы по нашим предыдущим темам, которые мы рассматривали. Если не будет вопросов на эти темы, тогда уже свободные вопросы. Хорошо, друзья, чтобы нам как-то определиться. Итак, по первому посланию Иоанна. Друзья, может, какие-то вопросы стали, что-то уточнить, неясность какая-то. Пожалуйста, друзья. Хорошо, друзья, ну, апостол Иоанн по-детски объясняет, да? Ясно и конкретно. Спасибо. Хорошо, друзья, есть вопросы по нашим предыдущим темам? Пожалуйста. Хорошо, я тогда должен вас, если у кого-то есть, потерпите вопросы по первому посланию Иоанна. Скромность заставляет ждать. Сестра вопрос подала, 5 глава, стих 16. Давайте на нее обратим внимание. Братья, помогите, пожалуйста. 1 Иоанна, 5, 16. Вы видите на экран. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь», то есть согрешающему грехом не к смерти. «Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился». Но об этом мы с вами, вы помните, что очень серьезно говорили, это один из текстов, который можно отнести к категории трудных текстов Библии. А с одной стороны, здесь речь идет о неправде, значит, дальше написано, всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Хочу напомнить, что слово «неправда» – это не ложь только. Слово «неправда» – это любое неправильное действие. Это стих 17. Всякая неправда есть грех. Абсолютно любое неправильное действие является грехом. Хитрость людей, для хитрых людей, лукавых, очень удобно понимать так, что есть какой-то грех, который не к смерти. Удобно. Грех, который я люблю, я буду всеми силами стараться причислить к этому несмертному греху. Но это уже последствия. Мы об этом говорили. Абсолютно любое неправильное действие. У Бога есть праведность, дикаиос, есть неправедность, дикаиос, отрицание праведности. Есть логично, есть алогично. Есть морально, есть аморально. То есть Библия только на эти две категории распределяет все буквально поступки. Итак, любое адикаюс, любое неправильное, определяет неправильное Писание, не я, не церковный устав. Определяет это Писание, любое неправильное с божественной позиции действия является грехом. Это Иоанн к этому подвел дальше, но перед этим говорит о том, что если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти. Мы подробно об этом говорим, очень коротко, друзья, чтобы не занимать ваше внимание. Здесь идет, если конкретно сказать, под словом молитва, ему некоторые, вот, это конец 19 столетия, переводился синодальный текст, значение это слово «умолять», «молить о пощаде». Вам знакомо это, да? Если кто грешит грехом не к смерти, молите его. Идет речь не о молитве к Богу, мы об этом говорили, а это правильная реакция на согрешение другого. Если я вижу, что человек согрешил, брат, сестра согрешил, это библейский текст, говорящий прямо, как ты должен реагировать, брат или сестра, на грех брата. Ты не можешь не реагировать, ты не имеешь права. Некоторые скрываются и говорят так: если видишь брата согрешающего против тебя, а брат против меня не согрешил, поэтому я его трогать не буду. Пусть кто-то видел или против кого он согрешил, пусть кто-то с ним разбирается. А здесь текст прямо говорит: если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти. И неважно, против тебя или не против тебя. Это обязательная реакция, подойди к нему. Умоли, упроси его, чтобы он покаялся. И если он покается, тогда, согласно 1 Иоанна 1:9, Бог простит и очистит от всякой неправды, если человек исповедует грехи. Дальше написано, если и Бог даст ему покаяние в жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Одна деталь. Любой абсолютно грех ведет к смерти. Мы об этом подробно говорили. Почему Писание говорит? Сделанный. И не говорится какой-то. Конкретно, любой абсолютно сделанный грех рождает смерть. Это Писание. Как мы об этом ранее выяснили, что Писание само себя объясняет. Итак, любой сделанный грех рождает смерть. Какой грех не приводит к смерти? Какой? Исповеданный? Тема искупления, которую вчера на библейской школе мы рассматривали. Искупление. Возмездие за грех – смерть. Это Божий закон. Если человек согрешил, ему смерть. Все. И ничто здесь, ни один судья, ни один прокурор, ни один следователь не отменит этот приговор. Не отменит. Почему? Он Богом установленный. Суть искупления в том, что ты сделал грех, человек, и ты заслуживаешь смерти. Но только потому, что умер Христос, вот эта смертность от тебя убирается только тогда, когда ты покаялся. Но по сути ты заслуживаешь смерти. То есть смерть Христа – это искупление за наши грехи. По сути, мы обязаны умереть, друзья. Почему? Это Божий закон. Но мы искуплены от смерти. Почему? Потому что наказание за грех взял Христос. Исаия говорит, наказание мира нашего было на нем. Он сделался за нас клятвой, то есть проклятием. Грех был на нем. Я, друзья, немножко отвлекаюсь, но чтобы это в общем, общая картина была понятна. Итак, любой грех рождает смерть. Один есть грех, который не ведет к смерти. О чем здесь речь? Если видишь брата своего согрешающего грехом не к смерти. Человек оступился. Он сделал грех. И не надо говорить, ну, просто не получилось, ошибочка вышла. Если это грех, надо прямо говорить, брат, ты согрешил, ты грех сделал. Прямо надо говорить. И каким образом можно определить, вот он грехом к смерти или не к смерти грешит? Если человек пребывает в грехе, если он негативно реагирует на ваше обличение, на себя посмотри, чего ты мне здесь нашелся, святоша. Друзья, с этого человека умолять не надо, покайся. Этого человека нужно страхом спасать. То есть Иоанн здесь прямо говорит о том, что реакция людей, допустим, два человека согрешили. Предположим так, один согрешил грехом не к смерти, другой к смерти. Как их отличить? Отличить по поведению, по реакции на обличение, по тому, какой образ жизни. Один грешит, что ты мне? Надо там, да в вашей церкви одни ограничения, одни рамки, вот там свободная церковь. Человек грешит грехом к смерти. Он отказывается признать свою ошибку. Поэтому его умолять, братик, покайся, не надо. Ему нужно прямо говорить, в ад идешь. Возмездие за грех смерть, точка.
и все. А теперь иди. И все, друзья. То есть в зависимости от того, как человек реагирует на обличение, можно делать вывод, он грехом к смерти грешит или нет. Если он грешит грехом к смерти, это слово, которое стоит здесь, пусть не о том говорю, чтобы он молился. Это значит, не надо его умолять. Здесь не идет речь о молитве к Богу. Не надо его умолять, вот этого согрешившего. И хороший текст, который помогает здесь отличить одно от другого, это следующий. Иуда пишет, «К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте». Вот это объяснительный текст. Человек, который грешит грехом не к смерти, к нему милость проявите. Ему сказал, «Вань, ты что сделал? Простите, помолись со мной, я согрешил». Все, он готов покаяться. Не надо к нему строгость проявлять, не надо. Но если человек костенеет в этом зле, пребывает в этом зле, не надо его упрашивать. Если он тебе отворот-поворот показывает, ему не надо также отворот-поворот показывать. Ему просто нужно сказать, ты во грехе, и твоя кончина – гибель. Ты это должен знать. Я тебе должен сказать, ты во грехе. Вот это, друзья, единственное отличие, которое я вижу. То есть главное здесь, что смущает нас, это слово «молитва». Или точнее, не молитва, а молит. Это не молитва к Богу. Это обращение к человеку, который согрешил. Будьте внимательны. То есть, повторю мысль, если человек согрешил грехом не к смерти, он споткнулся, и он готов покаяться. Ты сказал ему, брат, тебе надо покаяться. Брат, все, я молюсь, все, все, я каюсь перед Господом. Все, прояви к нему милость. Но если он жестко реагирует, отрицает, или, допустим, это вы так понимаете, друзья, вот таких людей умолять покаяться не надо. Им нужно засвидетельствовать о том, какова твоя участь. Сегодня утром Андрей проповедовал, читал текст Писания. «В последние времена люди будут такие, такие, такие». И дальше. «Таковых», помните фразу? «Удаляйся». То есть, если он вот такой, удаляйся его, все. Это Писание, которое определяет наши отношения. Я немножко постарался пространно это представить, но я понимаю, что этот текст, он всегда вызывает вот такое очень много размышлений. Думаю, эта мысль понятна. Слово «молит» – это не молитва к Богу, а обращение к человеку, то есть умолять его, чтобы он покаялся, или не умолять. Это главное, о чем здесь идет речь. Спасибо, друзья. У нас немного остается времени. Может, есть еще вопросы? Пожалуйста. Хорошо, друзья, у нас есть хорошее время. Наверное, самое лучшее. Помолиться сейчас. Я вас приглашаю это сделать. Помолимся Богу. Аминь.